Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом Радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы выходим с вами, не могу сказать накануне, но совсем незадолго до 22 июня, дня для нашей страны, безусловно, скорбного. Дня, который во многом, в моем восприятии, наверное, в восприятии большого числа наших соотечественников, противопоставляется 9 мая. Хотя, вообще, если задуматься, наверное, и не очень противопоставляется, потому что 9 мая – это же тоже не очень веселый праздник. Уж простите банально, со слезами на глазах, да, но 22 июня, наверное, со слезами на глазах вдвойне. Но, с другой стороны, этот день из нашей памяти уходит постепенно, потому что не так много людей осталось в живых, которые войну начали с первого дня, с 22 июня 41 года. Я представляю нашего гостя. Сегодня мы будем говорить о церковной, какой-то такой духовной, может быть, составляющей. Попробуем с этой стороны подумать, поразмыслить. Священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии и настоятель Казанского храма города Орска. Отец Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте, наверное, начнем с того, чем день 22 июня. Думали ли вы когда-нибудь о том, чем этот день важен именно для вас?
Если говорить обо мне, то 22 июня – это как для каждого, наверное, жителя России. Это день памяти и скорби прежде всего, потому что и, скажем так, в моем роду были люди, которые ушли на фронт, которые пострадали на полях сражений, имели боевые ранения. Правда, слава богу, все они вернулись домой, все они потом дожили до глубокой старости и скончались уже в преклонных годах. Но, конечно же, день нападения нацистской Германии на нашу страну очень серьезно нарушил всю мирную жизнь, которая была у нас на Южном Урале. Мы ведь были тыловым городом, и все люди, которые жили в Орске в то время, во время войны, они жили под лозунгом «Все для фронта, все для победы». У нас было очень много эвакуированных заводов, постоянно продолжалось производство для фронта, и после войны наш город принял очень много военнопленных, которые со стороны противоположной, получается, были уже сосланы на Южный Урал. Так что да, для нас...
Кстати, заметно, я бывал в Орске у отца Максима, мы вообще давние друзья. Он мне показывал кладбище, на котором покоятся военнопленные, и там есть как современные обелиски, которые напоминают о том, что современные такие памятные знаки, вернее, которые напоминают о том, что здесь было достаточно много военнопленных, и старые покосившиеся могильные кресты, к сожалению, я считаю, что, конечно же, к сожалению, за ними никто не ухаживает, и поставлены они были людям, которые умерли вскоре после войны, это были 50-е годы, и так они едва видны над поверхностью земли.
Да, там же на этом кладбище похоронены многие люди, которые, не были военнопленными, жители города, которые честно, скажем так, трудились в то время для фронта. К сожалению, много их родственников уже переехало из города с момента распада Союза, поэтому ухаживать за могилами практически некому. Но что касается военнопленных, практически весь новый город, так называемый социалистический город, полностью был отстроен трудами этих людей. Это были военнопленные немцы, венгры.
Если говорить о церкви в целом во время войны, это очень интересное явление, очень многогранное. И когда ты говоришь о церкви, ты понимаешь, что ты говоришь в первую очередь о людях, которые являются собой церковь, и которые во время войны занимали очень разные позиции, которые во время войны вели себя очень по-разному. Это огромная часть, которая православных людей, которые воевали. Это огромная часть людей, которые работали в тылу. Это огромная часть священнослужителей, которые занимались, если можно так сказать, какой-то работой, направленной на поддержание людей. Но это еще огромное количество людей и по ту сторону фронта. Это все церковь. И вот как-то едино, наверное, мы сейчас с трудом можем осмыслить что происходило вот с церковной точки зрения. Но важно, наверное, помнить то, что если мы говорим о самом начале войны, то, что в первый же день, 22 июня 1941 года, к пастве обратился к своей митрополит, патриарший, местоблюститель Сергий Старогородский. И произошло это на 12 дней раньше, чем Иосиф Сталин. И вот тогда, наверное, сейчас стоит процитировать выдержки небольшие из послания митрополита Сергия. «Не в первый раз приходится русскому народу выдерживать испытания. С Божьей помощью и на сей раз народ развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой и выходили победителями». Такая риторика от человека, который ну, фактически возглавляет русскую церковь в этот период, ну не фактически, а возглавляет, который через 2 года станет патриархом, который, к сожалению, не доживет до конца войны, митрополита Сергия не станет в 44-м году, но это речь уверенного в себе человека, который представляет как будто большую силу, хотя всего там 5 годами ранее все это тонуло в лагерях ГУЛАГа, все это тонуло в каналах, и казалось, что церкви не существует. И вот в первый день войны она показывает, что она есть.
Надо заметить то, что проповедь, которая была сказана 22 июня митрополитом Сергием в Богоявленском соборе, это был день памяти всех святых земли русской, просиявших, новый праздник, установленный в 1917 году. И слова, которые заключали проповедь, это были «Господь нам дарует победу». Получается, да, что Церковь Христова, которая объединяла весь мир, всех людей, где бы они ни были, она, естественно, сразу же явилась той реальностью, которая полностью противостояла фашизму и человеконенавистнической всей этой идеологии и вообще, в принципе, даже всей войне. То есть оборона в данном случае, защита Родины, защита страны, людей, в которых, в пределах которых жила Церковь, это самое важное стало в этот момент.
А что происходило вот у вас, например, на Южном Урале в те годы с церковью?
Ну, что касается церкви, примерно к 1939 году практически ни одного прихода на территории Оренбургской области, тогда Чкаловской, не осталось. То есть все храмы в то время были закрыты. Безбожная, скажем так, пятилетка и вся антирелигиозная кампания у нас прошла с особой жестокостью. И священнослужители, и епископы, и монашествующие миряне все были. Практически все, кто как-то активно себя вел, они в годы Большого террора были сосланы в лагеря или же расстреляны. Поэтому на территории Чкаловской епархии практически ни одного храма не оставалось. И только в 43-м году было разрешено собираться на территории кладбищ. Однако в это время в Орске жили многие люди, сосланные из других городов. В частности, архимандрит Поликарп, это один из насельников Данилова монастыря, а также священники Антоний Ткачук, Михаил Хвалько. Они сейчас похоронены на старом кладбище нашего города, и там же эти могилы их считаются очень почитаемыми, люди постоянно приходят к ним, молятся, украшают их. К сожалению, об их жизни мало что осталось известно, ну, кроме того, что все они как-то нелегально проводили богослужение. То есть в это время, конечно...
То есть какая-то духовная жизнь, она продолжалась в Оренбургской области, несмотря ни на что, подпольно
да,
или
да.
скрыто? Или...
Да, дело явно. В том, что очень много перешло в частные дома. То есть как сейчас мы на карантине сидим, так практически тогда же люди молились дома. И все иконы, которые были из разоренных храмов, как-то спасены, все они оставались у людей в домах, люди их очень почитали, молились там же. Поэтому если какие-то богослужения были, то совершались они тайно. Здесь надо сказать то, что область Оренбургская очень неоднородна. В ней есть, точнее, были в то время такие крупные города, как Оренбург и Орск. Орск в это время начал становиться крупным индустриальным центром. Это молодой социалистический город, по сути, поэтому в нем церковь как бы не имеет места. А вот что касается сел, которых сейчас нет практически, они все уже заброшены, и на этом месте никто не живет. В то время там жило очень много верующих людей, которые старались как-то сохранять веру, передавать из поколения в поколение. И, в принципе, НКВД тогда особо сильно зверствовало, когда видел, что люди просто тайно крестят детей, молятся в домах. Наоборот, как известно из наших источников, некоторые представители власти, гонители, они старались даже как-то тайно крестить своих детей. Есть об этом сведения. Сложности возникли скорее позже, уже в хрущевскую антирелигиозную кампанию, но это повод для отдельного разговора.
А мне всегда было интересно, как сейчас люди могут воспринимать, как вот не то чтобы христианское отношение к войне, но, наверное, однозначно, и тут разных мнений быть не может, а вот деятельность церкви во время войны, я уже в начале программы нашей говорил, что мы если придем, пришли бы сейчас, по-моему, там нету уже, давно не был, в Московский Донской монастырь, мы бы увидели там технику из танковой колонны Дмитрия Донского, деньги на которую собирала Русская Православная Церковь. И помним этот сталинский привет священнослужителям и мирянам за собранные деньги, которые пошли на укрепление фронта, на укрепление победного духа. Но мы знаем про Псковскую миссию, к которой очень неоднозначное отношение, хотя я лично считаю, что по-другому было нельзя. Эти люди в большинстве своем герои, потому что они, находясь на оккупированных территориях, тоже пытались как могли поддерживать людей, оставшихся там жить.
Но да, они исполняли пастырский долг, как могли. Это было исполнение пастырского долга, то есть здесь даже никто из них ведь не заявлял какой-то лояльности Рейху или же не поддерживал фашизм. То есть здесь было исполнение пастырского долга в таких условиях практически внечеловеческих.
Но у нас отношение к Псковской миссии, вот сформированное там лет, когда фильм «Поп» выходил, Хатиненко, тогда это было почему-то... Тогда было понятно, что отношение, безусловно, положительное к людям как к героям, оказавшимся в очень неоднозначной ситуации, но уже также было понятно, что пройдет несколько лет, и это отношение резко поменяется. И вот оно поменялось, насколько я могу судить, уже этих людей считают не то чтобы героями, а скорее коллаборационистами.
Ну, это все потому, что как раз понятие коллаборационизма, оно скорее сейчас зависит, это скорее превратилось уже в штамп, нежели в само по себе конкретное понятие. Потому что ранее было ясно, что коллаборационисты – это люди, которые, это или государство, или же конкретные личности, которые добровольно сотрудничают с оккупантами. То есть сотрудничество превращается во всем. То есть если мы вспомним оккупированные страны, скажем так, Болгарию, к примеру, или же вот это пресловутое независимое государство Хорватия, выражалось оно в том, что людей отправляли, местных жителей отправляли добровольцами или же солдатами в немецкие части на фронта, на фронты, либо же здесь организовалось какое-то военное предприятие так, чтобы вся администрация на этой земле находящейся, она работала на немецкую администрацию. То есть это абсолютно полная зависимость. Это соработничество, если так смотреть. Что же касается священнослужителя, то что касается Псковской миссии, там не было как такового соработничества. То есть неизвестны пока случаи такие, чтобы священники там благословляли немецких солдат на ратные подвиги, в кавычках, либо еще каким-то образом содействовали нацизму. Что касается коллаборационизма в прямом смысле слова, то это, если клерикальные стороны вопроса брать, то это скорее украинские униаты. Хотя эту тему сейчас не очень любят вспоминать, я понимаю тоже по каким причинам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, настоятелем Казанского храма в городе Орске. А беседуем в преддверии за несколько дней до 22 июня, понедельник, это вроде, да, 22 июня у нас, день начала Великой Отечественной войны, день, который для каждого из нас, я тут вот даже не боюсь быть банальным, день действительно памяти и скорби. 9 мая мы привыкли отмечать торжественно, мы вообще, как мне кажется, привыкли отмечать многие вещи, не вникая в их суть, вот так же с 9 мая, так же с днем, церковным праздником, днем новомучеников-споведников российских. Я уже неоднократно говорил, и вот тоже хочу еще раз повторить, что мы, когда отмечаем память новомучеников, мы всегда это делаем тоже торжественно, и редко вспоминаем о том, что это люди, которые жили совсем недавно, что еще очень много живых современников этих людей. Есть люди, которые были с ними знакомы лично. И вот за этими торжествами порой оказывается не слышен хруст сломанных на допросе пальцев или там плеск волн Беломор-Балтийского канала. А это важно помнить. И вот так же с 22 июня. Хорошо, если мы так торжественно отмечаем. Плохо, когда мы говорим, что мы можем повторить. Плохо, когда мы говорим «спасибо деду за победу», так пренебрежительно. Но вот 22 июня у нас, и мне кажется, несмотря на то, что я об этом так говорю, и для меня тоже, это скорее просто дата. Хотя я иногда задумываюсь о том, что, может быть, именно ее стоит отмечать и вспоминать как память о страшной, как день памяти о страшной войне, самой страшной в истории человечества.
Да, я бы, кстати, добавил еще, что касаемо Дня новомучеников-исповедников российских, сейчас, конечно, тональность, точнее, даже не тональность, а сам по себе акцент этого праздника тоже несколько сместился, к большому сожалению. Я очень хорошо помню время, когда после архиерейского собора 2000 года, после юбилейного собора, память этих святых, она отмечалась очень торжественно, люди с большим удовольствием занимались поисками материалов о жизни новомучеников и исповедников. Многие, как родственники их, участвовали в этом процессе. И казалось тогда, что действительно мы способны всенародно осознать тот самый страшный ущерб этого времени, когда, по сути, ради советской идеологии одни люди убивали других, мучили их, страдали, все были при этом единым народом. Детьми одной страны.
А потом, видите, две идеологии столкнулись, и получилась всемирная трагедия.
Да, получилась всемирная трагедия, действительно. И вот этот момент шапка закидательства. Понятно, что человеку хочется праздника. Я совершенно понимаю, что все люди, они хотят, чтобы их страна, чтобы их место, где они живут, оно имело свой день славы. Но как бы вся эта слава доставалась нам огромным тяжелым трудом. И вот День памяти и скорби, на мой взгляд, это тот день, которым должно бы стать 9 мая. То есть это не время митингов, не время парадов, каких-либо еще таких действий. Это скорее время молитвы, тишины, панихиды, в конце концов. Это время постоянного, скажем так, скорбного созерцания того, что было.
А 22 июня?
Вот я как раз и говорю о том, что пока что у нас такая альтернатива есть. Да. Как мы вот в нашей епархии совершаем, в этот день мы обычно служим божественную литургию ночи. Стараемся совпасть по времени историческому с первыми налетами немцев, когда все это начиналось. Тогда же во время около 2 или 3 часов ночи мы начинаем божественную литургию. И после нее совершаем шествие, или вокруг храма мы совершаем крестный ход, видим, как всходит солнце, как бы в этот день мы, в эту ночь мы вспоминаем тех, кто погиб тогда в первые минуты немецких бомбардировок. Всех мирных жителей, всех военных.
Я никогда не забуду, как я один раз оказался 22 июня в 4 часа утра в Брестской крепости. 5 лет назад это было. Там были мероприятия, естественно, которые каждый год проходят в это время. Там рано утром и молебен, и торжественный митинг. Не знаю, как еще это назвать. Я не люблю слово «торжественный митинг». Оно меня отсылает к каким-то там годам нашего недавнего прошлого. Но торжественный митинг, да. А потом, после того, как мы в это время, это была командировка, мы улетали прямо из Бреста в Москву. И вот оставалось какой-то буквально час до самолета. Я иду, и абсолютная тишина. Вот все закончилось, и наступила какая-то совершенно небывалая тишина. Мостик через речку внутри крепости. Деревья, склонившись в тумане к воде. И тихая такая погода перед очень ярким, ясным, летним, хорошим днем. Я вот иду и представляю, что ровно таким же этот день был в 41-м году. Потому что, например, ну, не знаю, как в Бресте, но, скорее всего, он тоже был теплым. В Москве все говорят, что это был небывало жаркий день, все собирались за город, в парке. И вот тоже, наверное, в 4 часа, там, в 5 часов утра была какая-то небывалая тишина, деревья склонялись над водой в тумане, и в это время начиналась Великая Отечественная война.
Да, подобное ощущение я испытывал в Петербурге. Правда, это было не 22 июня, но какой-то это был теплый майский день, незадолго после 9 мая. Мне было еще сравнительно немного лет, по-моему, 16. Я оказался там...
Не так мало.
Ну, как сравнивать, смотря, конечно, да. Но ощущение, когда тоже где-то так поутру мы бродили с родственниками по городу, еще город только-только просыпался, это было, какой это был год, это был 2002 год, это было очень теплое лето, город только просыпался, еще у него, можно сказать, и ночи-то как таковой не было, это уже белые ночи начинались тогда, но сколько мы слышали о блокаде Ленинграда, говорили о том, сколько людей умерло в это время, и ощущение того, что вот это... Время, оно рядом, как бы, оно дышит еще здесь, вот где-то рядом с тобой. Это просто...
А такое же ощущение, кстати, заметьте, такое же ощущение бывает, когда оказываешься в памятных местах. Вот у меня оно возникает в Бутово, у меня оно возникает в Катыни под Смоленском. У меня оно возникает, и тут самое время, наверное, напомнить или же сказать тем, кому никто не знает, что мы уже не один год с отцом Максимом, ну уж не знаю, как сложится в этом году в связи со всей эпидемиологической ситуацией нашей непростой в мире, ездим на Балканы, где изучаем наследие концлагерей в Есеновце, система есеновских концлагерей. Там концлагерей достаточно много, тех мест, вернее, где они находились. Где-то есть памятник, где-то нет памятника. Приходится бывать и в концлагерях, которые уже более позднего периода, 90-х годов. И там, не знаю, то ли это действительно какая-то такая, какой-то такой вот, как это правильно назвать, отец Максим, что ты в этом месте все это чувствуешь. То ли ты сам себя накрутил, то ли это вот ты просто знаешь, что здесь это было, и поэтому ты ощущаешь, то ли это какое-то другое, вот это... Земля наполнена страданием других людей.
Ну, вот я бы не сказал, что это фактор накручивания себя, но сколько раз я был на территории Есеновца, вот на территории лагеря Цыглана III, где находится Каменный цветок, вот этот мемориальный парк, ощущение ужаса, то есть леденящего душу. Хотя сейчас там все уничтожено, там остались только некоторые следы старых построек, но ощущение совершенно...
И могильные ямы.
Да, есть могильные ямы, конечно, но, насколько мы знаем, территория лагеря была вся практически уничтожена во время режима Тита. Но ощущение ужаса прям такого до... Просто не знаю, до того, что волосы дыбом встают, вот это я чувствую там всегда. Или же когда находишься в Дониградине на противоположном берегу Боснии.
Я помню, как-то ранним-ранним утром таким... ранним весенним еще к тому же, а уже рассвело, птицы поют красиво, почему-то тепло, хотя и март. Я был в... Мы были с коллегами, кстати, по радио «Вера», в Катыни, в Смоленске. И вот еще пока все спали, я пошел прогуляться по территории, где захоронение поляков, где захоронение наших соотечественников. И вот прекрасное утро, птички поют, природа, воздух свежий. Тепло, ходишь, гуляешь, все хорошо. Я вот ничего не чувствовал. Я посмотрел там, сходил в одно место, сходил в другое. И вдруг меня накрыло. Не знаю, вот это ощущение, да дрожь в ногах. Ощущение такого какого-то, это даже не ужаса, а это вот какое-то ощущение, когда тебя просто трясет на ровном месте. Оно за секунду вот просто накрыло, и все. То ли это эмоциональное, действительно, что-то психологическое, то ли я говорю, что, вот, не знаю, какое-то вот место хранит в себе память об этих страданиях.
Да, я, кстати, хотел бы в этот момент вспомнить слова епископа Йована Пакрацко-Славонского, который...
Челюбрика, да.
Да, епископ Сербской Православной Церкви. На территории в епархии как раз находится концлагерь Есеновец, это бывшее место. И там же на противоположном берегу, на территории Боснии, Дониградина, это расстрельный полигон. Говорит, что когда находишься на территории Дониградина, чувствуешь ощущение Всемирной Великой Субботы. То есть понятно, что мы сейчас осудили уже жертв того времени, но Господь скоро придет, и как бы воскреснет, получается. Второе пришествие Христа будет как бы второе воскресение всего мира. И вот на этом месте, но пока еще не пришло воскресенье, пока еще идет Великая Суббота. И ощущение на месте Дони Гратина, это как раз является временем Великой Субботы. Мне очень понравился этот момент, когда, помните, последний раз мы были там, на территории, где в Дони Градине служится каждое 22 апреля заупокойное богослужение. 22 апреля — это день, напомню нашим слушателям, это день, когда узники концлагеря пытались бежать. И, к сожалению, попытка была неудачная, выжило всего несколько человек, но этот день является памятным, и в него, ну, обычно в эту дату совершается заупокойная служба на этом месте. И вот да, когда находишься на этом месте, ощущение Великой Субботы, оно есть такое, тем более. Но если говорить уже о Великой Субботе, то это и мой любимый день в году, это мое любимое богослужение, которое совершается перед самой Пасхой. Это, конечно, ощущение, вот это я чувствую, да, совпадает. И оно очень, мне кажется, вот это выражение «время Великой Субботы», оно очень подходит к теме нашего разговора о войне, о, скажем так, человеческих жертвах, вообще, в принципе, насилии в мире.
Да, безусловно, тут надо обязательно еще поговорить о том, что такое вообще насилие, тоталитаризм и христианство, и как это сочетается. Я думаю, мы это будем делать уже в следующей части нашей программы. Сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, настоятель Казанского храма в городе Орске, с нами. Я Алексей Пичугин. И через минуту мы сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».